Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор на Латвийском радио 4 и Ольга Князева с вами. Что не буду долго ходить вокруг да около, сразу представлю своего гостя сегодня, Хасам Абумери, министр здравоохранения Латвии. Здравствуйте.
Лабдиен.
Будет переводить у нас переводчица Хасам Абумери. И, конечно, круг вопросов, как всегда, про медицину. Я не знаю, какую еще другую тему, где вопросов просто вагон и маленькая тележка, как всегда, как в образовании, в медицине. Такое впечатление, что еще больше. Наши подписчики в сети YouTube, спасибо, что вы с нами, приветствую вас тоже. Всегда много вопросов по медицине, всегда кто-то недоволен. У нас каждый раз бывают такие тематические темы. И про хоспис было, и про очереди. Сегодня мы будем говорить, наверное, обо всем, о таких стратегических, скорее всего, вещах. Кстати, интересно, я вижу, как господин министр в Твиттере, если его где-то тегит и какой-то вопрос задают, он лично отвечает, разбирается в теме, что тоже наверняка очень приятно при вашей занятости.
Я стараюсь это делать. Обычно я это делаю. Конечно, не всем я могу ответить, но если вопрос конкретный, особенно по поводу реформы медикаментов, то, конечно, у нас есть специальная группа мониторинга, которая сразу старается ответить на вопросы.
Вы, наверное, потому что врач, и у вас эмпатия осталась, несмотря на то, что вы министр. Так получается.
Да, я надеюсь. Я всегда говорю, что пост министра по здравоохранению это действительно иногда бывает последняя позиция, последняя должность, потому что исторически никто не хочет быть министром в этой отрасли, потому что очень много проблем, и у каждого жителя очень часто бывают проблемы, поэтому у каждого человека есть опыт, или позитивный, или негативный.
Ну, теперь к серьезным вопросам. Во вторник на комиссии Сейма рассматривалась норма закона, социальная комиссия Сейма, согласно которой получать оплачиваемые государством медицинские услуги смогут только те жители Латвии, которые имеют декларацию в Латвии, и которые работают в Латвии и платят здесь налоги. Следовательно, имеют право на медицинские услуги. Вы знаете, я сколько работаю, столько эта идея вообще-то обсуждается. Приходит один министр, говорит, да, надо, вот вам две корзины услуг, все пошло. Приходит другой министр, говорит, это все плохо, отменяем. Все, отменяем. Ваше мнение как министра, вообще сама идея, она правильная?
Да, я думаю, что такая ситуация во всем мире. Человек живет где-то, например, я живу в Латвии, декларированное место жительства в Латвии, рабочее место в Латвии, я плачу налоги в Латвии, и мне полагаются услуги здравоохранения, оплачиваемые государством. И если я, например, живу вне Латвии официально, и работаю вне Латвии, и плачу налоги в другой стране, и они тоже, та страна тоже заботится обо мне. То есть, таким образом, люди, которые живут вне Латвии, например, в Европейском Союзе, они работают, у них есть страховка в той стране, где они живут. И латвийцы, которые иногда выезжают за границу, у нас есть ЭВАК-карточка. И, например, если что-то происходит, например, со мной в какой-то другой европейской стране во время путешествия, Латвия постоянно платит другим европейским странам за тех наших граждан, которые используют эту медицину. Если человек, например, живет в Германии, и он там платит налоги, и у него есть европейская карта, и он приезжает в Латвию, за него платят в Германии. Поэтому, конечно, есть исключения: пенсионеры, люди, которые не работают, студенты — это тоже исключения, которые на время перемещаются перемещаются, но, тем не менее, основное место жительства для них – это Латвия. То есть это норма везде, во всем мире, в Европе, ничего нового в этом нету. И это не приносит больших денег в бюджет, да? То есть это где-то миллионы, несколько миллионов евро. Но все-таки надо упорядочить эту систему, надо все-таки понять, если человек декларирован в Латвии, работает ли он официально в Латвии, то есть платит ли он налоги в Латвии.
Я знаю такие случаи, когда люди, долгое время работающие за границей, они просто приезжают в Латвию полечиться, да, потому что они имеют здесь декларацию, имеют право на медицинские услуги. Вы знаете цифру, сколько такие люди забирают у бюджета здравоохранения? То есть
мы рассматриваем эту сумму, это может быть 3 миллиона евро в год.
Да.
Это может быть не такая большая сумма, но тем не менее 3 миллиона евро. Есть люди, которые приезжают сюда, в Латвию, потому что у нас хорошая медицина, и они хотят получить услуги на своем родном языке, они за это платят. Например, для того, чтобы попасть к зубному врачу и так далее. Но мы говорим о бюджете государственном, то это 3 миллиона. Я понимаю, что это где-то тысяч, несколько тысяч, но в целом это такая сумма.
При этом, когда я слушала это заседание, там госпожа Цирцыня, которая тоже была министром и прекрасно знает эту ситуацию, она сказала, что в этом нет никакого смысла. Почему? Потому что декларация сегодня... Ну, я могу у вас, например, в квартире задекларироваться, и вы можете об этом долгое время не знать. И что вот эта вся система, она, по сути, ну, ни к чему не приведет, кроме дополнительных, скажем, каких-то бюрократических преград.
Конечно. Часть жителей может использовать это в нехороших целях, но, тем не менее, например, в других странах, в Англии, всегда было очень большое сотрудничество между службой иммиграционной, где, согласно закону, надо декларироваться, и с цифрами службы налогов. То есть, таким образом, чтобы знать, где человек работает и где человек живет. Мы можем действительно понять, кто работает в Латвии, кто живет в Латвии. Но если человек живет или работает вне нормальной системы, и он все время не живет в Латвии, все время не живет в другом месте. Поэтому действительно очень сложно таких людей, так сказать, отловить. Но тем не менее, мои коллеги из министерства говорят, что они очень тесно работают службы доходов, и они понимают, стараются понять, где этот человек вообще.
Да, но кто будет это проверять? Это врачи не должны этим заниматься?
Нет. Врач, он смотрит в систему ЭВСЛ, либо смотрит, где-то человек живет в Латвии, кто является его семейным врачом, и пытается, это весь его, вся его работа. Человек сам должен декларироваться в Латвии. А может быть, он только вернулся из-за границы, он еще не успел декларироваться. Это надо сделать. У нас есть люди, которые живут в Латвии и вообще нигде не декларированы. Это надо сделать. И таким образом, мы хотим упорядочить эту систему, которая признана на международном уровне. Ну, принесет ли это в бюджет много денег или повлияет на систему здравоохранения? Нет, но тем не менее нам надо это сделать. Надо с этого начать, потому что всегда эти вопросы обсуждались на политическом уровне, были какие-то предложены решения, но не реализованы. Но я думаю, что сейчас в этой политической ситуации, ситуации, связанной с безопасностью Европы, Латвии, мы все-таки должны пытаться внедрить изменения для того, чтобы люди не дополнительно не платили. Например, доктор Цирцына считает, что люди, которые не платят налоги, они все-таки должны иметь какую-то определенную сумму.
И при этом, помните, вот эта идея о двух корзинах. Если человек платит налоги, он получает дополнительную корзину медицинских услуг. Если он не платит, то там есть какая-то минимальная, да, корзина.
Да, акут, например.
Да, да.
Вот такая срочная помощь.
Это не планируется?
Например, онкология. Это именно как раз соответствие закона, который был принят в 12-м саммите, и которое предыдущее правительство перенесло, что что я думаю, что в европейских странах так и есть. Человек платит налоги, он часть своих налогов платит в систему здравоохранения. Если он не платит налоги, живет в теневой экономике, это нечестно. И я хочу сказать, что политически, с политической точки зрения, такого общего мнения нету. Мы видим, что партия прогрессиве, они говорят, когда они только начали работать в правительстве, они сказали, что вот эти две поправки к закону надо отменить, и что универсальная медицина должна быть предоставлена всем жителям Латвии. И, может быть, если человек не платит налоги в плане зарплаты, он все равно платит НДС. Это, кстати, было мнение бывшего министра. Ну, таким образом, мы можем дискутировать на эту тему. Но что все-таки мы можем сделать?
Но вы будете продвигать эту идею потихонечку, да?
Я думаю, что нам надо все-таки это делать, потому что никогда не будет так много денег в системе здравоохранения, как нам бы этого хотелось. Например, Эстония. Все говорят, в Эстонии лучше медицина и так далее, потому что человеки там платят. И те, которые не платят налоги и работают, тем не менее, они все-таки платят какую-то определенную сумму. Говоря о жителях, у нас в Латвии за каждого жителя бюджет платит 980 евро в год. А если человек работает в теневой экономике, ему тоже надо было бы платить эти деньги. Но сейчас у нас нет политического мнения, политического решения на этот вопрос. Еще очень важный вопрос, говоря о реформе Национальной службы здравоохранения.
Это у меня будет... Это как раз следующий вопрос. Я бы хотела, если коротко уточнить, у вас хватит политической воли эту реформу двигать? Потому что, судя по реформе аптек, у вас хватило этой воли, вас, по-моему, ругали все из аптечного бизнеса.
Потому что это был кабинет министров. А в Сейме, в нашем парламенте, 100 депутатов, есть другие партии, оппозиция, которая очень сильна. Но я надеюсь, что они поймут, что это только начало. Мы не можем сразу внедрить перемены, как мы хотим. Нам надо начать с одного этапа, следующим сайме, следующий этап. И жители Латвии все-таки поймут, что нельзя не платить налоги и получать все бесплатно.
То есть вы обещаете это все двигать, ну, по крайней мере, посмотрим через два года выборы.
Я постараюсь это сделать.
Да, национала веселибас апдроши нашанас фондс предусматривает закон создания вот такого фонда. Такой фонд действует в Эстонии, насколько я понимаю. Что это значит? Планируют ликвидировать НВД, это национала... Национальная служба здравоохранения. Выглядит так, что хотят закрыть одну бюрократическую структуру и открыть одну. Какой смысл в перекладывании вот функций?
Это очень просто. Если мы смотрим в будущее, нам надо все-таки думать об эффективном использовании средств. Поэтому нам нужно страхование, потому что, например, если у меня есть частная страховка, они иногда приходят, проверяют, действительно ли была эта процедура и нужна была ли эта процедура человеку. Например, приходит ко мне пациент, я хочу проверить, но я говорю, у вас нету никаких жалоб, нету повода, но если вы хотите, ну, пожалуйста, идите, платите, или пусть страховка за вас платит. Но если есть государственные средства, их надо использовать эффективно. Должны быть поводы, почему это делать. Должен быть результат. И вот это страхование, например, если мы сравним с эстонской системой, они более эффективно используют средства, они все время внедряют цифровизацию. Например, мы видим, что иногда два раза платят за анализы или два раза за процедуру. Человек, например, не в Риге делал что-то, а потом в Риге делает то же самое. То есть фактически они платят за талоны, но они не могут проследить. Действительно было два раза, нужно было делать этот анализ два раза, который был первый раз норма. И, во-вторых, этот фонд в будущем будет также связан, может, тоже тоже быть связано с теми людьми, которые живут в теневой экономике и не платят налоги. Они, например, могут все-таки определенную сумму, ну, следуют в этой программе, то есть как страхование, да, как система страхования. И если, например, у нее в конце года остались какие-то деньги, вы знаете, что традиционно в конце года мы всегда стараемся найти деньги, чтобы компенсировать этой отрасли. 1-2 месяца до этого мы говорим, нет денег. Очередь длинная, в декабре, в конце декабря будет деньги, и все бегут, чтобы использовать эти деньги до 31 декабря. Если есть такой фонд страхования, он может остаться, то есть эти средства в этом фонде могут остаться и на следующий год, и их можно будет использовать. И также создать резерв. Мы надеемся, что все-таки это финансирование системы здравоохранения будет лучше, и таким образом мы сможем сделать резерв. Например, в Эстонии во время COVID было 400 миллионов евро резерв. И сейчас у них есть этот резерв, который они могут использовать. И когда ситуация будет более стабильная, то мы сможем использовать этот резерв. Естественно, мы понимаем, что функция этого фонда не может быть идеальной, но мы все-таки должны менять эту систему, чтобы она работала, чтобы не было такая ситуация, как мы все это откладываем на 2-3 года.
Но я понимаю, Национальная служба здоровья будет ликвидирована в таком случае.
Этот фонд фактически будет перенимать ее функции, и она будет отменена. И мы таким образом снизим бюрократию. Там будет система цифровизации, мы по-другому будем работать. Мы хотим облегчить...
Кстати,
бюрократическое бремя.
Вчера же, по-моему, тоже про эту систему дигитализации вместо ЭВСа либо говорили. Ну, давайте, у нас просто, естественно, посыпались вопросы. Но у меня есть еще вопросы свои. Насчет финансирования. Я поняла тоже, что ваше министерство хочет, чтобы государство закрепило определенный процент финансирования вашей отрасли. Не менее 4, так?
Минимум, это было наше предложение. Мы сказали, что это не может быть меньше 4%, потому что
это вопрос выживания.
4,60. Но все это зависит от ВВП. Если больше денег в стране, то, конечно, процент будет увеличиться. Сейчас у нас больше.
Как смотрит на это ваш коллега по партии, министр финансов? Потому что, когда наша отрасль культуры, да, хотела для общественных СМИ сделать тоже процент от ВВП, это не любят делать. Как вы видите?
Ему не нравится, потому что он считает, что сейчас будет разрабатываться система бюджета на 4 года, и если выделяются деньги, если мы скажем, что мы хотим в течение 4 лет улучшить профилактические меры и скрининг, они хотят увидеть результаты, то есть они хотят выделять деньги в соответствии с результатами. То есть если 5,6% мы говорим, то они все-таки не хотят высказаться, особенно в ситуации, связанной с безопасностью. Я человек, министр, который заботится о своей отрасли. Я хочу добиться того, чтобы хотя бы не было меньше. Конечно, мы хотим выше, 5,6%. Но главное добиться того, чтобы написать не меньше, чем 4%, потому что это минимум. Вот, например, Всемирная организация здравоохранения как раз на это указывает. И мы в 2023-2024 году были близки к 12%, но сейчас в этом году бюджет мы даже ниже, чем 11%. То есть там совсем другая формула. И ВОЗ говорит, что они на это смотрят по-другому. Нам надо сказать, что такое минимум. Мы очень долго были вообще ниже, чем ноль. А сейчас мы понемногу идем наверх. И поэтому не должно быть ситуации, что мы не понимаем, где нулевой порог.
При этом вы, когда хотите добиться вот этого порога в 4%, такое впечатление, что вы боитесь, ну, вот этим законом вы хотите закрепить эти 4%, что в какой-то момент у вас могут отнять, и оно упадет до 3%.
Я не боюсь этого, так не может быть, потому что это вопрос безопасности. Я как раз
я смотрела
во время заседания с социальными партнерами, и я сказала очень четко, помните, вы не можете говорить о безопасности, если наши молодые люди нездоровы, если мы профилактически не будем бороться за их здоровье, чтобы они были сильны. Мы не можем говорить о безопасности, о демографии, если мы не снизим показатели смертности матерей и детей. И если мы не будем осуществлять скрининг или лечение онкологии с инновационными препаратами, мы должны жить, и мы должны работать. И я поняла в разговоре с премьером и с нашим правительством, если мы все-таки найдем какие-то деньги в своей отрасли, мы должны использовать эффективно.
И, да,
конечно, если мы говорим о демографии, то для демографии необходимо здоровье.
Это было очень интересное вчера заседание Кабинета министров. Ну, не Кабинета министров, Совет по трехстороннему сотрудничеству. И фактически, ну, для наших радиослушателей я поясню, что государство согласилось на предложение предпринимателей о том, что нужно сократить расходы бюджета на 5%. В числовом выражении это 850 миллионов евро. Сумма сумасшедшая огромная, поскольку в этот год министерства смогли найти, где сократить только 50 миллионов. Сейчас в 17 раз больше надо будет найти эти деньги. И господин министр, единственный, который сказал, что ни цента он не отдаст от своего министерства. Поэтому и господин Керрис еще, Валдис Керрис, который, по-моему, является Арут Бедриба, это профсоюзы, да, глава профсоюзов работников медицины. Вы считаете, что нужно на оборону повышать расходы до 5%, потому что господин Керри сказал, что он не согласен с этим.
Это его частное мнение. Я считаю, что нам нужны эти 5%, потому что если нет безопасности, то нет будущего для Латвии. Мы должны понять, что мы должны на определенное время все-таки повысить до 5%.
Это не значит, что надо снижать расходы на отрасль здравоохранения. Так получается. То есть сидят другие министры, и вы говорите, я не отдам ни цента, но, пожалуйста, министр, там, я не знаю, кто, вы найдите за нас.
Я сказал, не отдам ни одного цента от бюджета услуг здравоохранения, то есть то, что влияет на вас, на меня, на наше здоровье. У меня есть огромный список вопросов. И у меня, например, есть идея объединить некоторые медицинские учреждения, таким образом сократить расходы и сэкономить, и использовать эти деньги. Конечно, это очень важная работа, и мы это делаем, мы уже начали эту работу. С того момента, когда я стал министром, очень много изменилось в борьбе с бюрократией. Есть много учреждений, которые мы можем объединить и сэкономить деньги.
Например, какие?
Но это не значит...
Расскажите, где у вас, вы видите вот уже сейчас, что можно сделать, потому что еще дополнение к моему вопросу. 850 миллионов. Конечно, министр финансов сказал, что не надо, может быть, в один год это все делать. Yeah. Может быть, достаточно будет до два года. Но все равно, предположим, эта сумма, то есть каждому министерству придется найти примерно 50 миллионов евро. Yeah. Примерно. Вот вы конкретно, вы знаете, это возможно?
50 миллионов? В прошлом году из 50 миллионов мы получили только 3,5 миллионов. Но 50 миллионов в год снизить в отрасли здравоохранения.
Это
у нас же есть список компенсируемых медикаментов. Я не вижу, что это возможно. Может быть, в течение 10 лет можно что-то сэкономить. Хотя бы 100 миллионов можно сэкономить. Но это вот международные экономисты говорят, что можно сделать систему более эффективной. В течение 1-2 лет отдать 100 миллионов. А где я буду брать деньги? от медицинских препаратов. Сейчас огромные очереди везде. Я отниму у детей, у матерей. Я могу найти какой-то миллион. То есть, например, объединить два центра, цифровизовать систему, меньше сотрудников использовать. И, например, объединить 5 психоневрологических больниц. Или, например, упорядочить сеть медицинских учреждений, снизить расходы на командировки, снизить административные расходы. Но это не будет 50 миллионов. Моя отрасль, мы не можем найти эти 50 миллионов. И я уже об этом предупреждал. Я это не допущу.
Другие ведь тоже так скажут. Хорошо, тогда общий вопрос. А может быть, эта цель, вот найти на 5% снизить расходы госаппарата, найти 850 миллионов, может быть, она в принципе невозможна. Бизнес этого хочет. Но как вы на это смотрите, как человек?
Они нужны. Я знаю, после заседания правительства, я знаю, сколько нам нужно тратить на безопасность. У нас нет много времени. Нам нужно искать эти деньги, потому что все закупки в области обороны происходит в Европе, везде в Европе. И если мы говорим о критических медикаментах, мы тоже ждем в очереди, чтобы мы могли получить эти медикаменты. Сейчас, кстати, в Латвии не все медикаменты доступны. Ситуация меняется, потому что огромные очереди стоят у производителей. Я хочу вас предупредить. Вспомним пандемию. Когда здоровье было не очень хорошее, и, кстати, в то время никто не работал, не было ни экономики, ни производства, все сидели дома. Поэтому здоровье очень важно. Что для человека важно? 3 вещи. Чувствовать себя в безопасности, что никто на меня не нападает. Ем что-то, что позволяет мне жить, и чтобы у меня было хорошее здоровье, чтобы я мог продолжать жить. Это 3 основных фактора. И об этом надо думать вместе, в комплексе. Комплекс безопасности идет рука об руку со здоровьем. Я готов найти некоторые миллионы. Мы будем искать и помогать. Но 100 миллионов на 2 года из бюджета здравоохранения – это невозможно. Это будет все.
То есть вы считаете, что ваше министерство нельзя трогать в плане вот поиска денег, но другие можно.
Пока я говорю об услугах.
Да, я поняла, но вы все равно.
Мы будем выполнять нашу домашнюю работу, мы будем экономить, мы будем снижать уровень бюрократии. Конечно, мы будем это делать, но если мы говорим о 5%, это огромная сумма. Где я ее возьму? Если сейчас мне уже не хватает денег в конце года, чтобы снизить очередь.
Ну вот вам вопросы вот уже прям засыпали. Хорошо, а если не трогать именно бюджет на, пока помню, это услуги, да, а что-то другое, то есть что-то объединять, что-то, не знаю, закрывать, что-то ненужное, 50 миллионов все равно не найти.
Я вену гаду 50 миллионов. Нет, за один
никак,
год 50 миллионов я не могу найти. Я тогда должен что-то закрывать. Но это тоже так не происходит мгновенно. Это не значит, что мы должны сейчас из-за 50 миллионов что-то закрывать. Ведь надо все оценить, каждую функцию. Я то же самое сказал вчера работодателям, что нам надо постоянно все-таки смотреть. Может быть, мы что-то неправильно делаем, может быть, не нужно. Нужны два агентства, может быть, нужно оставить одно. Но как это было в 2008-2009 году, я не вижу возможности в медицине. И люди недовольны, наши жители недовольны.
Но, может быть, тогда господин Керис сказал честно, зная тоже ситуацию в вашей отрасли, он сказал прямо, честно, я понимаю, что вы министр, вы член партии, вам сложнее, может быть, так честно сказать. Но он высказался как работник, что, слушайте, ребята, мы не можем, здравоохранение не выполняет основные функции, которые возложены из-за низкого финансирования, поэтому мы не можем сейчас искать деньги на оборону. Как вы считаете? Да, это его...
Я думаю, что это неправильно с точки зрения того, что нельзя найти деньги или нельзя искать для обороны. Я говорю еще раз, что здравоохранение, оборона, пища для людей — это все необходимо для каждого жителя Латвии. Поэтому параллельно надо думать о том, как мы сможем защитить бюджет здравоохранения. Например, 26 миллионов мы получили в дополнение бюджета, которые ушли на онкологию и на медикаменты. В прошлом году мы получили 257, и мы сделали эту сферу приоритетной. И вчера вы слышали, что сказала премьер-министр. Она тоже сказала, я согласна, да, я согласна с министром, если он что-то сможет сделать более эффективным, если демография важна, приоритетна, то тогда надо выделять деньги на демографию, потому что это тоже важно для безопасности. Я поддерживаю эту идею, но мы должны это делать, но, тем не менее, мы должны все вместе искать возможности. Есть очень много разных агентств, есть много рабочих мест, которые можно, например, уменьшить, цифровизация. 50 миллионов, подумайте, 2 года 100 миллионов. Я, естественно, не смогу за эти 2 года выделить. Я даже не буду трогать эту сферу. И, например, я не могу сказать пациентам, вы не можете получить медикаменты, потому что у меня есть нету денег. Уже сейчас очень многие люди не получают препараты медицинские, потому что нету денег.
Я абсолютно понимаю вашу эмоциональность в этом плане, но, видимо, предстоит еще также эмоционально вам разговаривать и с бизнесменами, которые вот требуют буквально этого сокращения расходов от всего госаппарата, и как это будет распределяться, большой вопрос.
Представители бизнеса тоже сказали, что они сказали, что нельзя снижать качество здравоохранения. Это профилактика, это скрининг, это своевременное лечение.
Сделайте дешево, но качественно. Да? Всегда ли это возможно? Вопрос. Несколько вопросов, я не буду уже каждый читать, но вопросы про лекарства, естественно. Yeah. Ну вот одна женщина пишет, в WhatsApp, к сожалению, не могу узнать ее имя. Она пишет, что будет ли отменена плата за рецепт в размере 75 центов. Я тот человек, который подписал сбор голосов на manabals.lv. Был такой, да, сбор? А, ну, да, я прошло мимо меня, да. Сбор голосов, и я хочу, чтобы эту плату отменили. Ну, что с этой платой? Расскажите, как первые результаты этой вашей реформы, скажем так, фармацевтической отрасли?
У нас в данном моменте мы ждем конец марта для того, чтобы получить информацию, всю информацию, все цифры, и в апреле мы собираемся рассказать обществу более точно. Но на сегодняшний день мы можем сказать, что 75%, 74% из людей, которые используют медицинские препараты, они все-таки получили снижение, если мы оцениваем общую корзинку. Мы понимаем, что есть медикаменты, которые цена которых до 5 евро, их цена увеличилась. И мы понимаем, да, уже в прошлом году мы говорили, что те, которые стоят до 5 евро, да, то их цена не снизится, а увеличится. И сейчас мы видим, что 11% жителей используют только вот эти лекарства до 5 евро. То есть 10-11 они платят несколько евро в месяц за те 3-4 препарата, которые они используют. Например, 28 центов или 80 центов. Вот настолько увеличилась цена этих недорогих препаратов. Таким образом, увеличилась эта цена на 20-80 центов. И говоря о услугах фармацевта, мы очень часто видим, что препараты выписывают на 3 месяца. То есть таким образом мы можем считать, что услуги фармацевта 75 центов за 3 месяца. Поэтому мы считаем, что до 5 евро с препаратами надо что-то делать. У нас уже был был разговор с большими производителями фармы, и мы им тоже предлагали все-таки рассмотреть эту ситуацию, и они тоже обещали нам, что они будут предлагать снижение цены в группе препаратов до стоимости до 5 евро, чтобы люди могли меньше платить. И также мы пытаемся понять, сколько выписывается рецептов, потому что мы видим, что некоторая доля рецептов в месяц увеличилась. Я помню, я у вас был в прошлом году, и вы меня спросили, а вы уверены в том, что не будет много двойных рецептов? Потому что отрасль все-таки иногда выписывает один рецепт в месяц. Мы будем анализировать эту ситуацию. Мы видим, что в январе было очень много рецептов, но ответы идут из отрасли, потому что в декабре было много выходных, и многие люди ждали, как будет с реформой. И в декабре была такая ситуация. У нас есть такое мнение, что все-таки должен быть определенный потолок. Мы должны подумать, как мы можем технически это сделать. Например, у человека 6, 7, 8, 9 рецептов, и есть люди, у которых есть такое количество рецептов, и мы должны тогда обозначить потолок, сколько они должны платить, то есть чтобы они не за каждый рецепт платили. А если, например, какой-то препарат стоимостью до 3 евро, ну тоже тогда, может быть, эту плату надо отменить. Но мы видим, что есть препараты, которые до 10 евро.
Ну да, мы как раз с господином министром говорили про лекарства от мигрени, цене, которая до реформы стоила 36 евро. Я покупала как-то, да, 10-6 штук. Сейчас оно снизилось до скольки, вы сказали?
14,78. Но есть другие препараты. Например, 14 евро для сердечных больных. Очень много других. То есть они стоят 15-30 евро, и они, их цена снизилась на 14-15%, и люди нам об этом пишут. Поэтому я, если человек платит 75 центов, все-таки это не так обременительно, потому что мы хотим расширить услуги фармацевтов. У нас есть сотрудничество с фармацевтами, у нас есть 8-9 услуг, которые может предоставлять фармацевт как часть услуг здравоохранения. Например, если это происходит на селе, где очень сложно иногда попасть к врачу. И я знаю, что в Эстонии было 2 евро на рецепт. Сейчас даже они увеличили до 3. Кстати, в Германии тоже надо платить за рецепт. Поэтому этот мониторинг для нас очень важен. Мы иногда получаем жалобы на медикаменты. Мы говорят, вот опять 28 евро. И мы смотрим, если цена производителя не менялась, а есть какой-то производитель привез этот препарат из другой страны Европейского Союза, и у него нет референтивной цены, и он может продавать в аптеках дороже. И это, может быть, происходит только на время.
И ну да, это сложный рынок, но я так понимаю, какой-то контроль есть именно над тем, как эта реформа реализуется. Но вы знаете,
Есть сомнения по цене, не покупайте сразу, попытайтесь рассмотреть цену у других продавцов, у других компаний. Может быть, это какой-то параллельный импорт, а может быть, другой производитель дает лучшую цену. Я думаю, что если вы видите, что дороже, пишите нам или пытайтесь проверить разные аптеки разных производителей.
Может быть, сейчас думают такое создавать какую-то так, платформу для сравнения цен на продукты. Это, по-моему, Министерство экономики собирается. Может быть, создать хорошо разрекламированную такую же лекарственную. Потому что ВИСА-залос, конечно, есть, да. Не все о ней знают. И там она не совсем удобна. Но возможно, что стоит создать какое-то такое РИКС, правильно по-латышски, как инструмент. Вот инструмент для именно сравнения цен. Возможно, что это правильно.
Да, надо действительно писать название, и мы можем увидеть, насколько доступны документы, но у нас есть информация о том, что все-таки надо сделать эту цифровую систему. Например, где можно увидеть в аптеке, есть этот медикамент или нет, для того, чтобы человек не мог ходить туда-сюда по разным аптекам. Мы должны работать с этой отраслью, потому что в больших сетях есть эта система. Например, если аптека принадлежит большой сети, то можно увидеть эту ситуацию. Но если есть какие-то маленькие аптеки, то это сложно. Поэтому я думаю, что мы должны обеспечить большую прозрачность и более эффективный мониторинг. Мы сами идем в это ЗВА, мы проверяем эту референсивную цену, но мы должны понять, что цены производителей уменьшились на 30 тысяч препаратов.
Насчет доступности, очень многие
цены выше, чем в Литве и в Эстонии.
Многие фармацевты перед тем, как эта реформа вступила в силу, они пугали вас, людей, о том, что доступность медикаментов, особенно в регионах, в сельской местности, будет меньше. Что на самом деле? Уменьшилась ли она?
Мы уже говорили с вами, уже в марте, в конце марта мы говорили, мы не слышали ни одной жалобы от маленькой аптеки где-то на селе, что они банкротируют. Вы помните, что мы платим €75 со стороны государства для того, чтобы аптеки работали в маленьких городах и на селе. И мы не слышали никаких жалоб. Мы не слышали, что они 1 января кричали: «Все, мы закрываемся, мы банкроты». На самом деле эти оплата услуг фармацевта помогла этим маленьким аптекам работать, продолжать работать. И мы видим также, что эта информация тоже доступна. И мы, получив сейчас эти данные, мы сможем понять, сколько эта Национальная служба здравоохранения платит за эти рецепты, то есть сколько идет от государства и сколько идет от пациента. И тогда мы сможем проанализировать и понять, какое влияние оказывает это изменение. Я действительно думаю, что эта реформа не влияет на хозяйственную деятельность этих аптек. То есть такой информации у нас нет, что из-за реформы кто-то закрывается.
Кстати, когда на одной из комиссий Сейма тоже обсуждался вот вопрос реформы, по-моему, представитель вашего министерства сказала, что возможно дифференцированная плата за обслуживание, да, то есть не 1,5 евро, а, например, половина этой суммы, если лекарство недорогое. Ну, то есть, условно говоря, лекарство... Да, например, если такие
евро.
Планы...
У нас много планов. Я сейчас не могу вам конкретно сказать, когда у нас будут все данные, то тогда мы сможем предлагать что-то, и мы, естественно, это все будем обсуждать с обществом, и тогда мы будем обращаться в кабинет министров и так далее. Я уже сказала, что в этом году будут перемены. Есть какие-то ошибки, которые надо исправлять. Есть хорошие новости. Лучше у нас сотрудничество с отраслью, и я постараюсь, чтобы осенью было более понятно. И главное, чтобы общество было, может быть, более терпеливо и помогало нам с информацией. У нас не всегда есть доступ к информации. И я вижу, что так много сообщений в социальных сетях. Я, конечно, не всем могу ответить, но когда есть информация про медикаменты, то стараемся коммуницировать. Мы сразу проверяем. И инспекция соответствующая тоже работает. Мы не хотим испортить эту реформу.
Да, и тут еще вопрос о том, что 30% медикаментов вообще не выкупаются. То есть люди не лечатся, им врач выписывает медикаменты. И тут, я так понимаю, что сложно что-то делать, кроме того, как просто помогать с помощью системы компенсации таким людям, но по-другому никак. И, наверное, как-то ответственнее относиться к здоровью. Добрый Добрый день, пишет наша слушательница. Я не могу попасть к врачам по государственным квотам. Я ждала этот вопрос. Это, наверное, самая популярная проблема. Предлагают только платно. Но я пенсионерка, и у меня 45 лет стажа, и заплатить за дорогую медицину я не могу. То есть пишет это. Но это главная проблема, наверное, думаю, к вам.
Это действительно очень сложный вопрос, потому что в этом году финансирование, которое было и в прошлом году, мы не снизили. Но, как я уже говорил, у нас есть несколько проблем, которые удлиняют эти очереди. У нас, конечно, нам нужно больше квот, и также нам нужно больше медиков, которые готовы работать. И, как я уже говорил, цифровой аспект, чтобы человек мог записаться на определенную услугу в нескольких местах. И иногда человек записывается в другом месте, но не отменяет предыдущий. И в этом году мы надеемся, что у нас будет единая запись. То есть мы обеспечим, чтобы можно было записаться только один раз. То есть таким образом мы больше возможностей даем. И таким образом снижаем время ожидания. Но тем не менее нам нужно дополнительное финансирование для того, чтобы снизить эти очереди, уменьшить эти очереди. И, конечно, нам нужны дополнительные квоты.
Чтобы действительно вот люди, пенсионерка, которая не может попасть по 60 евро сейчас стоит в среднем прием у врача.
Да, это самая меньшая сумма.
Вот то, что я вижу, да. Но и государственное, конечно, тут просто небо и земля. Сколько не хватает отрасли для того, чтобы искоренить очереди?
Это вопрос и о врачах. Я, конечно, не знаю, в каком она находится районе. Вне Риги очереди бывают еще более длинные. Нам нужны деньги, но нам нужно также упорядочить работу сети для того, чтобы этот человек, который работает в этой сети, был доступен. И мы будем заниматься этим вопросом. И в июне, в июле мы обратимся в кабинет министра с новым планом относительно медицинских учреждений, больниц и поликлиник. Но если мы хотим хотя бы, например, в Литве на человека 1280 евро, а у нас 970. Про Эстонию я вообще не говорю.
То есть можно почитать, в общем-то, сколько нам не хватает, учитывая наше количество населения, но вам лучше это знать.
Нам все ясно. У нас есть информация, но сколько нам нужно денег. Но, тем не менее, это не сможет сразу решить этот вопрос. То есть первый вопрос. Мы увеличим квоты, но есть ли врачи, которые готовы использовать эти квоты, не во всех врачебных специальностях есть квоты, да, то есть мы можем даже как бы перераспределить эти квоты.
Спрашивает наш слушатель, больше ничего не успеем, потому что у нас две минутки, самое начало нашего разговора, он не понял. Человек обратился к врачу. Как будет проходить проверка, задекларирован он в Латвии или нет? Кто это должен будет делать, если две минуты?
Если он декларирован в Латвии, он идет к семейному врачу.
А если
в системе все есть.
Тогда в системе.
Если нет, тогда он должен декларироваться, если он живет в Латвии. И в системе тогда мы видим, что он задекларирован в Латвии, он является резидентом Латвии, ему полагаются медицинские
еще
услуги.
Еще вопрос. Уплату налогов будет кто проверять?
Система следующая. Декларированный человек в Латвии.
Все понятно.
Работает ли он в Латвии? Платит ли он налоги?
Тогда он получает государственные услуги. Еще раз напомню, эта реформа, она сложная, она продвигается уже много-много лет, насколько я помню. Вот и такого единства по этому вопросу до сих пор нет. Ну, конечно, у меня еще остались вопросы от наших радиослушателей тоже по регионам, по развитию региональных больниц. Yeah. Насколько я помню, вы недавно совершенно ездили как раз в региональные больницы.
Но у нас... Должна
быть единая экосистема с университетскими больницами, одинаковое качество. И
это отдельный уже разговор.
Доступны. Спасибо, это очень большие реформы.
Спасибо, что вы пришли. Если эти реформы будут вот уже получат такие очертания на бумаге, мы тогда можем еще раз вас позвать, и вы сможете нашим радиослушателям объяснить, что ждет нашу услугу, нашу сферу здравоохранения. Спасибо большое. Хасам Абу-Мэри, министр здравоохранения Латвии, спасибо. Удачи вам в вашей нелегкой работе, реформировании отрасли. И приглашаем вас в следующий раз тоже приходить на наши передачи. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Завтра итоги недели подведу я, Ольга Князева. И сегодня желаю вам хорошего, удачного вечера.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.